Волки этого мира, даже нападая на нас, они никогда не могут причинить зла и беды. Почему? Потому что горит огонь божественной любви. Сатана может искушать, сатана может соблазнять, он может дразнить, он будет пугать, он будет прыгать, он будет делать что угодно. Но пока будет гореть огонь божественной любви, он не причинит зла. Дорогой мой друг, возможно, в твоей жизни в этом прошедшем году ты испытал несколько поражений. Возможно, были падения. Возможно, были моменты, когда ты бессильным оказался перед каким-то искушением, и враг сразил тебя. В чем причина? Огонь не горел. И враг это видел, и он сделал свое нападение. Друг дорогой, приходи к Господу и сегодня попроси Его, чтобы огонь снова горел на жертвеннике сердца твоего. Когда горит огонь Божьего страха, тогда происходит удивительное от Бога исполнение одного обетования. Какого, братья и сестры? Ангел ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся Господа. Не просто вокруг верующего, не просто вокруг религиозного. Вокруг боящегося Господа ополчаются ангелы. Горит этот огонь, и враг не имеет успеха, чтобы поразить тебя. Я хотел бы, чтобы эту истину мы сегодня вспомнили снова. Когда горит огонь, дорогие друзья, тогда светло вокруг этого костра. И многие путники могут очень далеко видеть этот огонь, и на этот огонь выходя, найти путь и перестать блуждать по этой жизни. Я хотел бы, чтобы мы помнили эту истину. Весь мир лежит во зле, во мгле. Мрак греха окутал сегодня, дорогие друзья, и все блуждают, как овцы, не имеющие пастыря, так говорит Священное Писание. Этот мир, в котором мы живем, это тенистое болото, по словам Библии, дорогие друзья. Псалмопевец говорит: «Бог взял меня из этого тенистого болота, вытащил и поставил на камень, на твердое основание». Дорогие друзья, сегодня миру нужен свет. Мир – это мрачное египетское рабство, и люди сегодня должны видеть этот свет, и этим светильником должна быть церковь. Но если нет огня в сердце христианина, если нет огня в сердце верующих отдельно, нет огня в церкви, дорогие друзья, нет огня у невесты Христовой, нет света в этом мире, и мир тогда никак не может прийти к Богу. А свет будет тогда, когда будет гореть огонь на жертвеннике сердца. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам сегодня в этом. Где горит огонь, там не только свет, но и тепло. Там и тепло. А сколько сегодня нуждающихся в этом тепле? Вспомните Петра, апостола святого, когда он в свое время отрекся от Господа. О, как он нуждался в тепле! И хотя он грелся у этого костра, вы помните, у этого огня находился, но ему нужно было другое тепло, которое согрело бы душу его, потому что он раскаялся, отказался от Господа, отрекся, и он нуждался теперь в этом тепле. Кто бы его согрел? Дорогой мой друг, возможно, и ты потерялся в этом мире, возможно, и ты заблудился, сознаешь и греешься где-то у другого костра. Тебе нужно тепло, которое согреет душу твою, которое наполнит сердце твое. Дорогой мой друг, приди сегодня к Иисусу. Брось эти мирские костры. Они не согреют тебя. Они согреют только плоть. Они согреют твои чувства. А душа и сердце нуждаются в другом тепле. В тепле от огня, исходящего от Бога. Дорогой мой друг, перед нами Мария, потерявшая Господа, идет и плачет. Унесли Господа, и не знаю, где положили его. Как ей нужно было это тепло, чтобы теперь снова согреться и успокоиться у ног учителя своего. Перед нами блудный сын, братья и сестры. Да, это был человек тоже особенный, но как он нуждался теперь в тепле отцовского дома. Когда-то ему было жарко от горячительных напитков, когда-то ему было жарко от этих вечеринок, и он думал: вот оно, истинное тепло моей жизни. А когда все это прошло, он вспомнил тепло отцовского дома. Дорогой мой друг, ты нуждаешься сегодня в тепле отцовского дома, небесного Отца, и он ждет тебя, чтобы ты пришел к нему и согрелся у его груди, у его святых ног. А вспомните Закхея, это был богатый человек, но он нуждался в тепле не холодного серебра, в тепле не холодного золота, в тепле не вот этих блестящих монет. Ему нужен был другой огонь. Этот у него огонь был, но ему было холодно, и он все решил рождать. Он нуждался в другом тепле. О, как сегодня многие люди, зная массу примеров, а все-таки лезут через все и через вся греться у этого огня, холодного, не дающего никакого тепла. Дорогой мой друг, возможно, сердце твое болит, ты переживаешь скорби, нет мира, тебе нужен огонь, тебе нужно тепло, которое однажды нашел Закхей и говорит: половину имения раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. А мы сегодня иногда живем другими законами. Как бы половину имения забрать у соседа, у него очень много. Обидел я его, ну ничего, в следующий раз я его вчетверо еще накажу и нагрею. Братья и сестры, огонь Божьей любви нужен сегодня нам. Перед нами Савл. Это был религиозный человек. По-своему был богобоязненный. Но он нуждался в огне живой веры. Не в огне простой религиозности. Он нуждался в огне живой веры. Дорогой христианин, брат и сестра, я и ты, мы все нуждаемся в огне живой веры. Не поверхностного служения, не просто того, чтобы отдать дань Богу, а чтобы твое и мое сердце горели огнем божественной любви. И последнее, что нужно, чтобы огонь всегда горел. Священник должен был делать два определенных предписания. Священник должен был снимать пепел от всесожжения и выносить его за стан. И мы прекрасно знаем, когда набирается много золы, тогда трудно разжечь печку и сделать огонь. Правда? Нужно почистить, нужно убрать золу. Чтобы огонь на жертвеннике горел, зола и пепел должны были быть удалены. Дорогие братья и сестры, если у кого-то не горит сегодня огонь на жертвеннике сердца, возможно, мы давно не чистили наш жертвенник. Возможно, мы давно не выносили пепел оттуда. Возможно, мы давно не стояли в сокрушении перед Господом и не оплакивали свою недостойную Бога жизнь. И там так много пепла накопилось. Пепел гордости, пепел самолюбия, пепел самомнения, пепел надменности и многое и многое другое. Священник должен был выносить этот пепел за стан. Сегодня хорошее время. Брат, дорогой, сестра, позволь Духу Святому проверить жертвенник сердца. Если там много пепла, не жди, чтобы огонь горел. Вынеси это все за стан. Скажи это Господу, и Господь очистит жертвенник сердца твоего. И второе, священник должен был каждое утро ложить дрова на жертвенник. Если бы он почистил и вынес пепел, но не положил дрова на жертвенник, огонь горел бы или нет? Нет, конечно, потому что нет дров. Братья и сестры, что это для нас значит? Это значит, каждое утро на жертвенник нашего сердца должно быть положено Божие Слово. Каждое утро, заметьте, каждое утро подкладывал священник дрова. Ты говоришь, огонь не горит, а ты утром подкладываешь дрова на жертвенник сердца твоего. А ты молишься и просишь потом, чтобы посредством молитвы Бог воспламенил эти дрова, воспламенил это слово в твоей жизни. Это очень важно. И если ты каждое утро не ложишь на жертвенник сердца Слово Божие, тогда не жди, чтобы огонь горел в твоем сердце. Он обязательно потухнет. Моисей и его народ, они должны были каждое утро собирать манну. Каждое утро. И тогда они оставались живы и здоровы. Это истина сегодня для нас. Ученики, идущие однажды в Эммаус, сказали: «Не горело ли в нас сердце?» Друг дорогой, если ты хочешь, чтобы твое сердце вновь загорелось, бросай все в этом мире, иди к Иисусу Христу. И когда Он будет изъяснять тебе Писание, когда Он проговорит твоему сердцу божественным духом, загорится сердце твое. Не горело ли в нас сердце? Если оно перестало гореть, пойдем сегодня к Иисусу и скажем: «Господь, прошел год, мы целый год не выносили пепел с жертвенника нашего сердца. Мы целый год так нерегулярно подкладывали дрова на этот жертвенник. Мы так нерегулярно читали Слово, и сегодня этот огонь почти потухает. Прости нас, Господи, помоги нам Обнови нас и дай нам новое желание и чувство, чтобы огонь на жертвеннике сердца горел и не угасал. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся теперь.
сестры, мы с вами доживаем этот последние часы этого года, который вы помните в прошлом году с таким трепетом, с таким волнением, с такими тревогами встречал или ожидал весь мир в то время. Был страх почти во всех людях. Люди понимали, что может что-то случиться. Все-таки Слово Божие слышали большинство живущих на земле. Хотя основные причины волнения были, там, как говорили, компьютеры, техника и прочие войны, которые могут случиться. Но подспудно каждый человек понимал, что он грешный и что 2000 год может стать для него роковым. Что интересно, дорогие братья и сестры, все присутствующие здесь, что страх был, трепет был, ужас наполнял многие сердца, но покаяния не было. Такого покаяния, которое бы ждал Господь от всех живущих на земле, оно не совершилось. И люди продолжали, как бы обрадовались, вздохнули, переступили эту черту 2000 года с тремя нулями, как сегодня говорилось, и продолжили жить так, как они жили раньше. Они думают, что какие-то особые круглые даты, яркие такие, что-то может случиться. А если не случилось, то уже, во всяком случае, не скоро случится. А кто знает, что ждет нас вот этот год? Прошлый год запасали хлеб, запасали продукты. На год вперед свет, обогрев, тепло не пригодилось. А в этом году никто ничего, как видно, не очень запасает. А вдруг и надо будет. Но главное не в этом. Мы будем читать Священное Писание, которое записано Луки, 16 глава, со 2 стиха, с 1 стиха. «Сказал же и ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и призвал его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Евреям в 4 главе с 12 стиха прочтем. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Дорогие братья и сестры, все присутствующие, кто пришел на это последнее собрание, для кого-то может быть в этом году, для молодежи оно может продолжиться немножко дольше и до утра. Вот, но мы, наверное, пришли с таким вот чувством, прежде всего, наверное, благодарности Богу за весь прошедший год, правда же, дорогие братья и сестры, потому что, ну, со своей стороны Господь сделал все необходимое для нас. То, что люди со страхом ожидали, Господь миновал всех живущих на земле. То, что люди ожидали чего-то страшного, кары Божьей какой-то, с какой-то стороны, Господь еще дал время. Дал еще драгоценное время. Господь давал тепло в этом году, свет давал. Господь давал нам хлеб, Господь давал одежду. И все потребно, как Слово Божие говорит, для жизни и благочестия. Только от нас что нужно? Жить так, как учит Священное Писание. Иметь Слово Божие своей путеводительной звездой в жизни. Читая Слово Божие, не как художественную литературу, не как для того, чтобы познать больше, просто для ума нашего. Это Слово необходимо познавать для того, чтобы в последующем его исполнять в нашей жизни. Если мы будем читать и не исполнять, вы помните Слово Божие, как такого человека уподобляет? Кто слушает и не исполняет слова, или читает и не исполняет? Человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, мы говорили об этом в прошлый раз. Что такое песок? Вы хорошо знаете. Если пойдет дождь или подмоет вода, этот дом рухнет. Это строение, все жизненное наше строение, наши все умозаключения, которые строятся на нашем «я», на нашем понимании, на нашем отвержении некоторых мест Священного Писания, которые нам не очень нравятся и кажутся не очень современными, это и есть строительство на песке. Это очень опасное строительство, которое подвергает нашу вечную жизнь, будущую жизнь опасности большой, то, что мы можем оказаться вне дверей. И сегодня мы прочитали два места, которые говорят о том, что один хозяин имел управителя своего, и он прослышал, что-то он неверно управляет домом его. Призвал ему и говорит: дай отчет. И еще второе место мы прочитали, Павел пишет к евреям о том, что Слово Божие, оно живо и действенно, оно проникает до разделения души и духа. Если мы читаем внимательно, слушаем внимательно, сегодня была приведена статистика, сколько мы могли слушать проповедей, хотя бы если дома нет времени даже читать Слово Божие. Это очень и очень предостаточно для того, чтобы Слово Божие поселилось в наше сердце, и оно там работало. Но Слово Божие говорит, чтобы мы изучали Писание, чтобы эта книга закона не отходила от нас ни день, ни ночь, чтобы мы поучались в ней, потому что так поступая, мы хотим и себя спасти, апостол Павел говорит Тимофею, вот, и слушающих нас, и я хотел бы добавить, что живущих рядом с нами, смотрящих на нас, на нашу жизнь. Потому что без этого, дорогие братья и сестры, мы не войдем в Царствие Божие. Если мы неверно управляем нашей жизнью, если мы неверно управляем всем то, что Господь нам дает в наши руки, а мы хорошо знаем Слово Божие, для чего созданы наши руки, для чего созданы наши ноги, для чего создан наш разум, для чего создан наш язык, для чего создан наш голос Тухариста, чтобы прославлять нашего Господа. И если это используется не по назначению, не так, как определило Слово Божие, мы будем отвечать перед нашим Господом. И сегодня, наверное, такая, но небольшая такая, вот, промежуточная проверка нашего состояния. Так мы приняли себя считать, хотя Слово Божие нас учит, чтобы мы каждый день проверяли себя. Прожили день, прошел день. Мы мысленно вспомнили весь наш день, что мы поступили неправильно, где неправильно поступили, где неправильно что-то сказали, где неправильно сделали, где неправильно распорядились всем тем, что Господь нам дал. У нас есть возможность примирения с нашим Господом. Тогда будет легче. Если мы будем собирать к концу года, если Бог еще жизнь продлит, или тем, как некоторые делают, может быть, до конца жизни, вот говорят, постарею я, тогда приду в церковь и покаюсь заодно за все грехи и буду жить благочестивой жизнью до того, как меня Господь позовет. Никто не знает, когда Господь позовет. Каждого из нас. И оно стучается, и мы знаем статистику, что очень много печальных случаев бывает, трагедий различных, когда Господь прекращает жизнь. Сегодня Слово Божие хотелось направить к нам всем верующим в Господа Иисуса Христа, следующим за Ним. Потому что Господь особенно заботится о своем наследии, чтобы мы сохранили Слово Божие в чистоте и святости. Сегодня утром напоминались большие проблемы, которые возникают уже и в христианской среде, в нашей жизни, в семейной жизни, в жизни, ну, когда мы находимся в этом мире, на работе, в школе или на производстве где-то, мы видим, что результат нашего хождения пред нашим Господом, Он дает о себе знать. Ведь Слово Божие говорит как нам, ясно и понятно, что без воли Господа не падает ничего на землю. Тем более наша жизнь, дорогие братья и сестры, Господа, очень ценна. Почему случаются проблемы в наших и семейных отношениях, и в другой жизни? Постепенно, если мы можем сегодня взвесить, дорогие братья и сестры, или просмотреть жизненный путь, насколько мы поднялись в этом году духовно выше, или, может быть, мы опустились чуть-чуть ниже. Если мы наблюдаем по жизни нашей, по нашему поведению, по нашему, может быть, и даже внешнему, внутреннему состоянию, и сделать такой, ну, вывод со стороны, мы можем сделать, что, ну, некоторые все-таки кто-то поднялся выше, кто желает этого, для которого есть жизнь Христос, а смерть приобретение. Да, они готовы на все. Они готовы иногда даже укоры и, может быть, насмешки какие-то воспринимать ради Господа Иисуса Христа, ради того, чтобы жизнь свою приготовить к встрече со своим Господом, потому что он знает, что этого никто не избежит. Отчет придется давать. Придется за каждый проделанный шаг, за каждое проделанное действие, за каждое растраченное, может быть, средство наше, доллары или еще что-то, нам придется когда-то давать ответ перед нашим Господом. Дай ответ в управлении своем. И другое место ему дадим отчет. Никто этого не избежит. И с другой стороны можно смотреть другая категория людей, которая несколько еще сделала шаг в сторону от Слова Божия. Это наш единственный источник спасения. Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. И мы наблюдаем, что для некоторых Слово Божие стало неважно. Чтение Слова Божия, оно не имеет большого значения. Чтобы оно жило в сердце и работало, это Слово Божие, это тоже не особо имеет значения. Это видно в разговоре, это видно в посещении наших служений, это видно, как человек ревнует в труде, в жизни церкви и вообще в очищении своего духовного состояния. Это очень печально. Потому что это очень важно в нашей жизни. Если мы будем отходить дальше от Слова Божия, вы понимаете, что это значит. Отчет придется все равно давать. Отчет придется вот по этому Слову давать. Не по нашим мнениям, не по нашим заслугам, не по нашему авторитету. Еще Слово Божие говорит, что наше основное жительство на небесах. Часто люди думают, что наше основное жительство здесь. И о том, когда постигает какие-то трудности, переживания, он очень волнуется и переживает. Потому что жизнь проходит. Вроде еще не достиг того, чего хотел бы достигнуть в этой жизни. И планы как-то рушатся или нарушается то, что хотел бы человек. Но Господь говорит нам, дорогие братья и сестры, что наше жительство, основное жительство, главное жительство на небесах. А это пока путь следования. Путь следования к той же вечной жизни, которую Господь приготовил для всех любящих Его. Для всех именно любящих Его. Сегодня, если взять статистику, то большинство людей верующие на земле. Верят в Бога, Творца, но жизнь она не соответствует. Той любви, того отношения к Господу, к Спасителю, который хотел бы Господь иметь от человека, взамен на то, что Он дал благодать и все потребное для жизни и благочестия, что Он сегодня еще несколько замедляет свое пришествие, чтобы люди могли приготовиться и исправить свои пути. Они не могут полюбить так Господа, они не могут оценить, потому что не было этого второго рождения, рождения от Духа Святого, от Слова Божия. Человек не пожелал порвать с этим греховным миром. Он часто желает связать и то, и другое. А Господь говорит, двум господам ни один слуга не может служить, потому что одному будет усердствовать, а другому не родить. И мы можем это очень часто наблюдать в нашей духовной жизни. Где мы усердствуем и где мы очень часто не родеем? Насколько мы усердствуем, чтобы увеличить свое благосостояние, улучшить свой быт, хотя это очень нужно, может быть, но Господь говорит, чтобы мы всегда все-таки больше заботились о нашей душе, потому что можно ее потерять. Можно приобрести что-то большее в этом мире. Действительно, это можно сделать при усилиями, очень многими усилиями, когда и муж, и жена беспросветно могут работать и сутками, и вечерами, и некогда взять Слово Божие в руки, хотя бы прийти в собрание, послушать его, чтобы, ну, душу свою напитать, потому что без этого душа совсем становится, она совсем без пищи не может жить. И она постепенно умирает и умирает. И мы, если видели друзей наших, которые там где-то мы жили раньше в той стране, трудились для Господа. Сегодня сюда, когда приехали, у них просто нет времени для Господа. Просто нет времени прийти в собрание. Настолько они загружены физической работой. И часто можно наблюдать, что даже заброшены, но в какой-то мере оставлены и семьи, и дети. Потому что дети остаются одни, муж и жена работают сутками, дети сами себе, и можно представить, что будет дальше с этими детьми, которые вовремя были не остановлены, вовремя не были направлены, вовремя Слово Божье не было им сказано в доме, направлено, как и Господь говорил тогда еще тем людям, да, в Ветхом Завете, что передавали от Отца к Сыну эту весть о Господе, о Боге, о страхе Божьем, и так передавалось из уста, из уст в уста, и так люди знали о Господе, о Его воле, о том, что Он хочет. Поэтому Господь сегодня еще нам направляет, чтобы в этом направлении мы могли себя проверить, потому что это очень важно. Сегодня наши дети погибают в этом мире. Мы не знаем, что будет с теми детьми, которые подрастают, но если мы часто не будем давать им духовной пищи, быть с ними в общении, как родители, у нас нет для этого времени, мы можем их потерять. Может быть, они не станут страшными преступниками, но во всяком случае они станут наполовину всего лишь верующими, могут стать. Потому что недостаток духовного воспитания, недостаток ведения, он делает человека самолюбивым. Он делает человека сам избирает который путь, который сам делает то, что ему нравится. И даже Слово Божие толкует так, как он бы хотел. Насколько это важно, дорогие братья и сестры, потому что Господь сегодня дает нам возможность проверить самих себя, проверить, что мы избрали ценностью в этой жизни. И вы знаете, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, Слово Божие говорит так, что время начаться суду с Дома Божия. Интересно, да? Вроде мы дети Божьи, вот, любим Господа, ходим в церковь, молимся, стараемся вести жизнь такую, какую хочет видеть нас Господь Иисус Христос. И Господь говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Какая ответственность, дорогие братья и сестры. Мы думаем, что мы можем избежать чего-то. Вот собрание пришли, ходим. Часто мой сын мне говорит такие слова. Я почти верующий. Я все время хожу в собрание. Что вы от меня еще хотите? Я в собрание почти всегда хожу. Вы замечаете эти слова? Да, слово «почти» иногда мешает. Вот. Но что вы еще от меня хотите? Но Господь на этом не останавливается, вы понимаете? Ему вот почти всегда хожу, это совсем не нужно. И вообще хожу, ему не нужно в собрание это слово. Ему совсем это не нужно. Ему нужно, чтобы мы сердце свое и жизнь свою вручили ему в его руки. Полностью, раз и навсегда. Чтобы мы свое «я», ну, могли убрать и поставить Господа и волю его на первое место. Он говорит, сын мой, сердце мне отдай. Вот все часто мы можем что-то дать Господу, пожертвовать немножко, одежда, может быть, средств иногда, иногда доброе дело можем кому-то оказать, а вот полностью сердце свое Господу отдать бывает очень-очень трудно. Здесь такое особенно в этой стране, где мы живем, говоришь, ну как, как-то, ну, личное достоинство наше унижается. Вот как раз Господь хочет, чтобы мы доверили, Он не хочет унизить наше достоинство. Он хочет, чтобы мы добровольно наши сердца, нашу жизнь верили в руки Его, потому что это гораздо лучше. Гораздо лучше среди этих трудностей, переживаний и скорбей отдать свое сердце в руки Господа. Свою жизнь доверить Ему, потому что Он только может довести своим разумом, своим сознанием. Мы можем сделать как раз обратно иногда. Погубить нашу душу или еще кто-то с нами рядом находится. Поэтому Господь говорит, не время от времени в собрание ходить, не иногда слушать Слово Божье, а чтобы это Слово жило в нашем сердце. Потому что оно, только оно может исправить нас. Потому что только оно острее обоюда острого меча. Когда мы читаем Священное Писание, слушаем, оно действует на каждое сердце. Оно действует в разные стороны, дорогие друзья. Оно судит помышления, намерения сердечные, если мы открываем наше сердце для этого Слова. Если мы не говорим, да это было не нам написано, это было не нам сказано, да это брат придумал что-то, вот начинает говорить совсем не то, да и вообще место это устарело. В том веке она подходила, вот это, в этом веке она совершенно не подходит, если мы так подходим к Слову Божьему. то мы постепенно заповедь за заповедью откидываем места священных писаний, которые нам не угодны. И придет нам то время скоро, когда просто-напросто надо будет, может быть, наполовину или на треть уменьшить нашу Библию, сделать ее переиздание, чтобы нам было уже не стыдно читать некоторые места священного писания. Ну, может быть, мы и когда-то люди это и сделают, а может уже и делают, пытаются это делать, но все-таки Господь будет судить нас вот по этому слову, которое Он однажды передал людям здесь на земле. Потому что Господь говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Если Господь праведник, говорит, судит, то нечестивый и грешный. Дальше слушайте, дорогие друзья, кто не отдал свое сердце Господу, где явится? Если святых он будет судить, осуждать, уже живя на земле здесь, дорогие братья и сестры, когда принимаем вечерю, мы каждый раз слушаем это место. Если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с этим миром. Если со святыми, которые следуют за Господом, Господь поступает так, как своими детьми, то нечестивые и грешные где явятся? Дорогие друзья, вы подумайте об этом. Господь накажет, Господь и помилует. Господь накажет, Господь и пожалеет. Господь и простит, и приведет в сознание. И даст возможность человеку подняться, как говорит Слово Божие, если праведник упадет, и встать на ноги, и преклониться пред Господом и Спасителем, исповедуя свои недостатки и пробелы в этой жизни. А нечестивые и грешные где явятся? Это трудно себе представить, это место. Хотя люди сегодня даже большие иногда пытаются сказать, что нет вечного осуждения, нет ада, нет гиены огненной. Это все просто, ну, такое понятие человеческое, неправильное, не совсем верное. Просто нас где-то будет в каком-то месте или на какой-то планете совесть судить, и мы будем просто немножко сожалеть о том, что прожили жизнь. Нет, Слово Божие ясно и конкретно говорит, что вергнет в гиену огненную всех непокорящихся истине Слову Божьему. Это слово конкретно и ясно говорит, что если мы будем поступать по Слову Божьему, мы имеем жизнь вечную. Если не будем, то осуждены мы будем вместе с этим миром и с путеводителем этого мира сатаною. Дорогие братья и сестры, сегодня еще раз давайте проверим нашу жизнь. Что мы в этом году откинули из Слова Божьего? Какие результаты произвело это в нашей жизни, церковной, семейной? Вы посмотрите, непокорность и непослушание, она преизобилует сегодня во всех сферах нашей жизни. Я понимаю, когда мы ищем работу и приходим на работу, нам говорят условия, и мы боимся их нарушить. Сразу идет увольнение и нехорошая характеристика или рекорд, как говорится, здесь о нас пойдет. И нам трудно будет найти другую работу. Но мы не боимся это делать пред нашим Господом. Дети непослушны своим родителям. Так написано и в Слове Божьем. В последнее время будет так. В семьях бывают проблемы, потому что одна половина хочет заменить другую. Проблемы очень и очень серьезные проблемы, потому что Слово Божье постепенно говорит, а что тут такого? Ну, вроде ничего. Вроде это и не касается наших, как сегодня упоминалось, не касается нашего духовного. Не видим, то в скором времени, может быть, это очень сильно проявится. И оно проявляется, потому что мы идем не к Слову Божьему. Потому что Слово Божье, оно объединяет и в семье всех, и детей, и родителей, и в церкви также, когда мы подчиняем себя Слову Божьему. Если Господь определил определенный порядок, не надо обижаться на это. Потому что без порядка у Господа ничего не бывает. Без порядка невозможно, немыслимо даже жизнь на этой земле ни одного дня. Потому что все будет сплошное насилие и беззаконие. Столько мой зла много будет, что пройти невозможно будет даже по городу. Так Господь устраивает и в церквах, в Доме Божьем порядок, в семье устраивает порядок. И везде должен быть тот порядок, который заповедовал нам Господь. Мы не можем его отменить. Не может муж отменить то, что Господь сказал жене делать, не может жена отменить то, что сказал Господь мужу делать, не могут дети отменить то, что Господь повелел родителям, и не могут родители отменить то, что Господь повелел детям повиноваться своим родителям. И более того, он говорит, этого требует справедливость. Никто не может ничего отменить. Господь установил порядок, он должен только беспрекословно выполняться. Иначе скорбь, проблемы и за нарушение все-таки придется нам давать отчет. И в этот вечерний час, я думаю, что Господь нам даст такую возможность помолиться нашему Господу еще и открыть Ему наши сердца. Вот на этом этапе, на этом промежутке, что Он еще сохранил нас. Не знаем, сколько еще проявится и продлится Его милость. Но однажды Он сказал такие слова в Откровении через Иоанна, что Господь придет испытать живущих на земле. Это говорится уже, когда будет заканчиваться все, когда Господь возьмет церковь свою. Еще останутся те, которые были наполовину верующие, или много, или почти всегда, или иногда ходили в собрание, или считали себя верующими. Их вера будет тоже подвержена испытанию. Хотя я знаю, что и наша вера постоянно подвергается испытанию. Человеку иногда Господь создает такие возможности, что он должен сказать или да, или нет. Или я с Христом, или я без Христа. Другими словами, наша вера будет очень и очень серьезно испытана. Нам не нужно будет уже больше прятаться за чьей-то спиной. Нам не нужно будет больше прятаться. Невозможно будет прятаться, может быть, за каким-то обществом, что я отхожу в собрание, я верующий. Каждому конкретно надо будет дать отчет. Ты веришь в Господа Иисуса Христа? Или не веришь в Господа Иисуса Христа? Нужно будет сказать, как однажды сказал Петр, нет. Вы помните, нет? Чтобы сохранить свою жизнь, чтобы сохранить свое благополучие, чтобы сохранить свое благосостояние. Хотя Петр оплакал потом, и он был прощен Господом. Но будет ли возможность потом для других людей, когда Господь испытает живущих на земле? Один Господь знает. Поэтому, я думаю, сегодня как раз нам возможность это вот, просить Господа не тех материальных благ на Новый год, о которых мы всегда мечтаем, хотя Господь сказал, что Он все равно пошлет, если мы будем искать прежде Царствие Божие, но будем просить у Него, чтобы Господь приготовил наши сердца, чтобы Он указал, где мы еще не исполняем то, что желал бы Он исполнять, то, что оставил Он в Своем Священном Писании, где мы выкинули за наше сознание, и даже не желаем об этом слушать или говорим, то, что говорит Священное Писание, мы должны делать, а мы не делаем. То, что мы уже как бы отодвинули за пределом или за по истечении 2000 лет, как устаревшее, не нужно Священное Писание. Может быть, там стоит взглянуть и вернуться, посмотреть на наше отступление некоторое от некоторых мест Священного Писания. Потому что Господь сегодня хочет видеть нас правым перед собой. Господь сегодня хочет еще раз, чтобы мы сами испытали свое сердце. Потому что когда Он начнет испытывать, это будет больно. Когда Господь начнет нас приводить в сознание, это будет скорбно. Потому что Он иногда делает это для того, чтобы мы пришли в чувство и в наше сознание. Чтобы мы, когда попадаем в трудные обстоятельства жизни, могли проверять прежде всего жизнь свою. Не списывать на случай, не списывать на какие-то обстоятельства. Мы должны проверить, а что хочет нам сказать Господь через это. Ведь Он что-то хочет сказать, дорогие братья и сестры. Не всегда это дело случая. Не всегда это какая-то случайность жизни нашей, когда бывает трудность переживания или беда постигает наш дом. Часто это бывает для того, чтобы что-то направить нас. Как подправить, как-то исправить нашу духовную жизнь, Господь что-то в нас заметил. Если мы будем эти обстоятельства игнорировать, тогда у Господа останется одно – наказать нас с этим миром. Это будет очень плохо, дорогие друзья. Вы помните еще места священного места Священного Писания, когда Господь говорит, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Есть разные понятия этого места, и говорят, что это совсем не относится к верующим людям. Я не хочу сегодня говорить что-то против этого. Я вам хочу только один привести случай. из жизни, когда пришлось еще жить в Фергане, в городе, у нас совершилось страшное преступление в городе. Всех бросало в дрожь. Это были участники, когда разобрались высшего начальства. И вот когда один уважаемый, тоже начальник, директор одного завода, узнал, что участник этого преступления его сын, он ему сказал: «Ты не мой сын. Я не знаю тебя. Ты имел все в моей жизни своей. Ты имел хлеб, ты имел теплую постель, ты имел дом. Ты имел то, что хотел в любой момент, машину. Что нужно было, я тебе ни в чем никогда не отказывал. Тебе этого мало было. Ты связался с этим греховным, негодными людьми и сделал страшное преступление, за которое я не могу поднять глаза и смотреть жителям этого города. Ты не мой сын больше. Я не знаю тебя». Дорогие братья и сестры, не надо думать, что только в этом понятии, что если мы никогда не были детьми Божьими, Господь нам это слово не скажет. Вы поймите, если мы бесчестим имя Господа и не выполняем всех Его заповедей, и не являемся светом и примером в этом мире, о котором мы много слышали уже в этом прошедшем году, Бог может сказать эти слова. Потому что Его дети, Его последователи, они действительно являются светом в этом мире. И они пытаются сохранить слово, что бы им это ни стоило. А те, которые пытаются, ну, искривить Священное Писание и жизнь свою сделать только для себя угодной, даже несмотря на то, что имя Божие будет в поношении, можем услышать эти слова, не переживайте. Это страшные слова, это роковые слова. Они будут один раз только произнесены. И после них не будет возврата. Мы сейчас будем молиться, просить Господа нашего, чтобы Он проверил нашу жизнь сам и Духом Святым, через Слово Свое напомнил нам, где мы не так поступаем. Красиво говорить или красиво петь – это еще не жизнь христианина. Жизнь христианина начинается с семьи, с дома. Жизнь христианина начинается в личном отношении, от наших мыслей. Жизнь христианина начинается с того, что мы читаем, чем мы дышим, что для нас является кумиром, что мы слушаем, что мы смотрим. Отсюда начинается. Изнутри, из глубокого внутри. И если мы думаем, что никто ничего не знает, а это делаю, или, может быть, уже все знают, уже считают это нормальным, и мы тоже делаем, то как раз вот здесь может постигнуть нас беда. Никогда не надо следовать за большинством. Господь нас учит, чтобы мы всегда проверяли свои шаги по Священному Писанию, по Слову Божьему. Чтобы никогда мы больше не сказали, что вот тот брат или та сестра делает, или вот даже в той церкви так поступает, это не может для нас быть основанием. Никогда. Только Слово Божье, только истина Божья может быть для нас мерилом и основанием, а иначе можем оказаться в очень печальном состоянии. Пусть Господь благословит это Слово, и мы еще им склоняемся на наши колени, кому возможно, кому нет, стоя, обратимся к Нему в наших молитвах и будем просить Его, чтобы Он приготовил нас к встрече с Ним. И те, которые еще не последовали за Господом, не отдали свою жизнь, а ходят, может быть, большинство на собрание иногда, или почти всегда, или даже всегда ходят на собрание, но еще сердце не отдали Господу, запомните, Слово Божие сегодня говорит, что нечестивый грешник, который не омытый кровью Иисуса Христа, где явится, если Господь будет поступать со своими очень и очень строго. Аминь.
Там назад оглянусь и скорбям улыбнусь, где кончается жизни дорога. Я забуду тогда всех врагов навсегда, где кончается жизни дорога. Наши предки в народной памяти оставляли следы, штрихи. Жизни летопись, дети, правнуки, до последней прочтут строки. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни мы следы оставили в сердцах детей, своих детей. Не тревожные, не суетные в нас вечный 20-й век. будем помнить слова заветные. Вы для жизни и соль, и свет. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни мы следы оставили в сердцах детей, своих детей.
Пролетят, и жирным шрифтом жизнь твою отметят, итогов жизни проведут черту, и сотни тысяч древностных столетий лишь малый след оставят на земле, пройдут как пар, исчезнут незаметно, лишь рок судьбы предначертав тебе, и жизнь людей бесследно исчезает. В истории она не повторится вновь, а время мчится, годы обгоняя, вперед мелькая цифрами веков. И что посеял, друг мой, в жизни этой, то в вечности пожнешь тогда, не повторится снова твое лето, чтоб сотворить достойного плода. И пред кончиной жизни проходящей придешь ты к Богу. Придешь к Христу ты сединою лет, но хочет Бог не старостью увядшей подарок получить от нас букет. Он хочет юности твоей прекрасной увидеть нежные и чудные цветы, чтоб с лучших дней безоблачных и ясных подарок получить от нас плоды. Так знай, мой друг, дни эти скоротечны, как сон на миг приснившийся тебе. В довольстве живешь ты так беспечно, а жизнь дана одна нам на земле. Придет пора, и горестным упреком ты вспомнишь юности прожитые дни, умчавшийся, как звук пустой и далекий. Обманутый судьбой будешь ты, но возвратить учти, уж будет поздно. Заплачешь горько, но напрасно все. Другую жизнь прожить на свете невозможно. Один лишь раз нам Бог дает ее. Аминь.
душинки, ну а мы с тобою Новый год встречаем, старый провожаем, что нас ждет, не знаем, так устроен мир. Так давайте друг друга любить, людям нежность души дарить, чтобы каждый встреченный год приносили мы добрый плод. Так давайте друг друга любить, людям нежность души дарить, чтобы каждый встреченный год приносили мы добрый плод. Знаем, не напрасно старый год прожили, если только верно Господу служили, время не теряли, ближним помогали, ведь дорогу знали, что Господь открыл. Так давайте друг друга любить, людям нежность души каждый встреченный год приносили мы добрый плод. Так давайте друг друга любить, людям нежность души дарить, чтобы каждый встреченный год приносили мы добрый плод. Будем же стремиться в новом потрудиться, радостно шагая, людям помогая, чтобы не впустую жизнь была прожита, а полна делами, что любовью сгреты. Давайте друг друга любить, людям нежность души дарить, чтобы каждый встреченный год приносили мы добрый плод. Так давайте друг друга любить, людям нежность души дарить, чтобы каждый встреченный год приносили мы добрый плод.
Суеты, сует, греха, зла. О, вы, идущие за вечным Богом, спешите делать добрые дела, спешите, ибо времени немного. Года бегут, как сосны за окном летящего стремительно состава, а мы, как пассажиры, легким сном туманим себе голову стало, а поезд скорый мчит, ему маршрут намечен, восток горит огнем, уже закат пылал, а нам за день и отчитаться нечем, и ветер зимний сердце холодит, и руки опускаются. Усталость от безделья нас томит, нас не пугает и заката алость, и то, что грех нас тянет, как магнит. И как в тот миг необходима буря, чтоб нас поднять и бросить на колени, направить взор к сияющей лазури, где наш Христос, его забывшим внемлет. И руки протянув к нему в молитве, прости нам вечный прорыдать. И сам Христос нас приготовит к битве и ниспошлет святую благодать. Вперед, идя нелегкою дорогой, ты не страшись, лишь глядя на Христа, а Он следит за каждым мигом строго, ведя, как пастырь, злачные места. Аминь.
Крови Вифлеем, окна выбиты, ветхий вагон, вот он, мрачный, холодный перрон. Как зубами скрипят тормоза, и у Эммы темнеет в глазах. А по телу холодная дрожь, ну куда и кому ты пойдешь? Нет знакомых, нет близких, родных. Боже мой, не оставь нас одних. Прижимая сынишку к груди, Эмма молится. Боже, веди! Ты прости мой соделанный грех, помоги же найти мне ночлег. Ветер дует из пасмурных зал, здесь когда-то был новый вокзал. А теперь здесь танцует мороз и скрипит за спиной паровоз. В одинокий вокзальный барак не пролезешь без крика и драк. Мальчик плачет. «О, Мути, Зерфрост, не веди меня, Мути, под мост! Сын, не плачь, подожди, потерпи, не одни мы с тобой в пути. В этом городе люди живут, и ночлег, может быть, нам дадут. Вот и улица, дом и крыльцо. У сынишки сияет лицо. Безутешная беженка мать не просила постель и кровать. Дайте, милый, мне уголок, где согрелись бы я и сынок. Но в ответ пробурчал им старик. Проходите, наш город велик, нам тесно со старухой вдвоем, одну спальню за деньги сдаем, а у вас, вижу, нет ни гроша. Заболела у Эммы душа, покатилась, как бисер, слеза. Мальчик матери тихо сказал: Мути-мути, не надо, не плачь, это дядя, наверное, богач. Пойдем с тобой в маленький дом, и там место, наверное, найдем. Вот он, маленький низенький дом. Там пылает камин за окном. И спросила несчастная мать: разрешите у вас переспать? Дайте, милый, мне уголок, где согрелись бы я и сынок. Дайте мне где-нибудь отдохнуть, а на утро отправлюсь я в путь. Строгий глаз покосился, и вдруг сердца Эммы коснулся испуг. Злой хозяин свой рот до ушей: не хочу я иметь ваших вшей. Мы ведь дом не барак, не отель, где есть каждому стол и постель. Эмма вышла. На улице ночь. Знать, никто нам не хочет помочь. И лицо ее стало мрачней, а мороз доходил до плечей. Он цеплялся за ноги, как зверь, не жалел ни больных, ни детей. Мальчик плачет, ему нелегко, от вокзала ушли далеко. Сын, не плачь, вот еще один дом, может быть, мы ночлег там найдем. Отвечая на робкий звонок, кто-то сразу зажег огонек. Но открывши тяжелую дверь, рявкнул злобно хозяин, как зверь: это кто же в полуночный час здесь покой нарушает у нас? Уходите, лицо как гранит, я в полицию буду звонить. Испугалась Эмма, ушла, и ночлег у людей не нашла. Пробежала холодная дрожь, ну куда и кому ты пойдешь? И присела она в уголке, мысль пришла о холодной реке. На щеке замерзает слеза, вот он, рядом дымится Изар. Лютый холод хватал за лицо, а сынишка свернулся в кольцо. Ах, как мальчика было ей жаль, она сняла с плечей своих шаль, завернула его потеплей и присела у чьих-то дверей. Мерзли ноги, ломила в кости. Эмма молится: «Боже, прости!» Вдруг по телу разлился покой, сон подкрался приятный такой. Прижимая сынишку к груди, Эмма слышит слова: «Уходи! Нам тесно со старухой вдвоем, одну спальню за деньги сдаем. Это кто же в полуночный час здесь покой нарушает у нас?» Эмма хочет бежать и бежать, ее ноги и руки дрожат. Но по телу опять теплота, и ей кажется, Эмма не та. Улетает она от земли, покидает дома, корабли. Ей не жалко, ей только б лететь, да сынишку с собой иметь. Но в тучи прошли над землей, слышны стоны, проклятия, вой. А с небесной, с другой стороны, хор поет о спасении псалмы. «Боже мой, ты утешь, успокой, почему же мой сын не со мной?» Хор небесный в ответ ей поет: «Подожди, и сынок твой придет, а пока он остался внизу, утирать у несчастных слезу». Полицейских по улице шел и мальчишку случайно нашел. Голосок его еле хрипит: «Не будите, пусть мама поспит». Полицейский волнуясь дрожал, посмотрел на мальчишку, сказал: «Хоть одежда на нем из рогож, на Христа он младенца похож. Аминь».
Дуют холодные ветры, душу в озноб бросает. Где вы, надежды светлые, что этот год обещает? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если бы не было веры, было бы сердцу смутно. Знаю, Бог любит без меры, в руках Его мне уютно. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Пастырь мой Иисус Христос вовремя даст мне хлеба, ответит на всякий вопрос, молитву услышав с неба. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И в буре покой желанный, прощение его найду я. В тысячах обетований успокоюсь, и год пройду я. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
сестры, дорогие друзья, последний листок на нашем календаре, который готовы мы уже сорвать сегодня и этим самым закончить не только прошедший высокосный год 366 дней, но и также уходящее столетие, которое было весьма насыщено большими, малыми и самыми разнообразными событиями, дорогие друзья. Я только лишь вначале хочу сказать от себя лично, кто что имеет, кого чем обидел, словом неосторожным, взглядом, действием, ради Бога, ради Христа Господа нашего Спасителя, прошу простить, в сердце своем это сделать, не надо вставать, сделать это в сердце. Я думаю, что и Бог благословит и вас, и Бог благословит и меня. Одним из замечательнейших даров Божьих – это время. Бог дает каждому человеку определенное количество времени. Это отпущенное время, это богатство наше, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. И это богатство Бог дает, чтобы мы могли бы разумно, правильно и целеустремленно им распорядиться. Я уже говорю о том, что век уходящий, уходящее столетие весьма насыщено. Оно насыщено обилием больших и малых событий. Это страшные кровопролитные войны, разрушительные войны. Это бесчисленные жертвы. Это людские потери, это разрушения. Но вместе с этим, дорогие друзья, мы можем сегодня отметить и ту чудную благодать Господню, которая сопутствовала и сопровождала каждого из нас во все дни нашей жизни. Исполнилось слово Господне и исполняется сие с вами во все дни. Когда я для себя прочитываю или вспоминаю эти слова Господа моего Иисуса Христа, я говорю: Господь, действительно, это было так, это правда, это истина. Здесь нет никакого преувеличения или чего-то другого, что во все дни, отпущенные тобою в этом уходящем году, ты был действительно с нами, ты был со мной. Как это было? Это не означает, дорогие друзья, что это был полный успех, это было полное благополучие, это было что-то такое большое изобилие чего-то. Это не обязательно совсем так. Присутствие Господа знаменуется не только этим благословением, но более всего присутствие Господа знаменовалось и тем, что Бог давал нам и в наших скорбях, в наших невзгодах, во многих несчастьях наших свое большое, великое Божье утешение, которым мы могли также пользоваться. Божье ободрение и подкрепление, дорогие друзья, оно сопутствовало и сопровождало каждого из нас. И кто-то может сегодня от сердца, от души, и все мы сегодня можем и за это поблагодарить нашего Господа. Были дни благополучия, но были дни несчастья. Было то и другое, эта смена этих обстоятельств в нашей жизни имела определенную цель от Господа, имела определенный смысл. Бог, Господь в лице Иисуса Христа в Духе Святом что-то хотел совершить и сделать в нашей жизни, достигнуть чего-то. И что-то Господь достиг, а чего-то Господь не достиг, и были причины, преграды, препятствия с нашей стороны, не позволяющие Ему в полной мере совершить то, что Он задумал, свой божественный замысел относительно меня и каждого из вас. Это наша вина, это наш стыд, это наша скорбь, это наша сегодня духовная печаль, дорогие друзья, которая приводит к покаянию нашей души. Много было чего-то такого, что могло сопутствовать и сопровождать, о чем мы можем вспоминать, размышлять, что-то мы можем оплакивать сегодня, и нужно что-то оплакать, о чем-то поплакать,
о чем-то порадоваться. Не может такого быть, чтобы не было чего-то, о чем бы мы, не задумавшись, не оплакивали его, как что-то такое потерянное, утраченное, упущенное, что-то такое, что-то не сделанное, несовершенное, не использованная какая-то возможность во славу Божью. Что-то было такое, о чем хочется плакать. Плакать искренно, сердечно, плакать от души, плакать сознанием вины, сознанием покаяния перед Господом, сказать: «Господь, многомилостивый, прости, прости и помилуй. Много хромал я, много я спотыкался в эти ушедшие дни, в этот ушедший год, много я падал, но я видел всегда твою милосердную и пронзенную руку, которая всегда склонялась в эти очень трудные и тяжкие минуты моей жизни. Ты простирался надо мной низ, дыханием божественным ты меня согревал снова, и это все так же было, дорогие друзья. Это стало, может быть, нашей историей, это стало каким-то, может быть, богатым и важным опытом христианским в нашей жизни. Но среди многих тех чрезвычайно важных событий, потрясавших мир в этом ушедшем столетии, потрясавших в том числе и каждого из нас, я хочу обратить на одно, по моему мнению, особо знаменательным, особо важным. Не только потому, что, может быть, действительно оно приковывало внимание всех людей. Люди с особым интересом наблюдали, как будет продолжаться, развиваться это дальше. Но особенно потому, что на это указал сам Господь Иисус Христос через свои пророческие слова. Пророческие слова, которые записаны были в 21 главе Евангелия от Луки. Что же там было? Но прежде всего, дорогие друзья, я обращаю ваше внимание на начало этой главы и на последние стихи ее. Как начиналась эта глава? Она началась с события, казалось бы, не особенно значительно важного. Это лепта бедной вдовы. Почему-то в этой пророческой главе, в начале ее как бы эпилогом, прологом этой главы, было это маленькое событие, которое было подмечено только Господом. Оно не было замечено людьми, но заметили его любящий взор Господа. Это лепта вдовы, когда она все свое богатство, эту мизерную каплю, это мизерное.
Дорогие братья и сестры, как приятно читать и слышать эти слова, где небожитель явился в комнату к этому человеку, где он всегда молился, вот, и засвидетельствовал так, и говорит: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Пришли пред Богом на память. То, что ты творил всегда, это не прошло бесследно. Может, ты часто думал, что это будет не услышано? Может, ты часто думал, что напрасно это все? Нет, пришло время, и Бог ответил. Ответил. И Он говорит: пошли в людей и призови Петра, и Он скажет тебе все. Спасешься ты и дом твой. И Бог услышал эти молитвы. Почему Бог услышал эти молитвы? Потому что мы читаем о Нем такую прекрасную характеристику. Благочестивый человек. Боящийся Бога, не сам, со всем домом своим, со всей семьей своей, боящийся Бога, творивший много милостыни ни себе, ни своим ближним, ни в церкви верующим, но народу, окружающему его. Хотя он был и сотник из полка италийского, хотя он и была должность у него такая в народе, но он много милостыни народу творил. Это очень важно. И вот мы прочитали: «И всегда молившийся Богу». Это прекрасная характеристика. Что мы можем услышать, если о нас что-то скажут соседи, допустим, окружающие нас люди на работе, или живущие с нами вместе люди, творившие много милостыни, благочестивый, боящийся Бога и всегда молившийся Богу. Вот такая характеристика была у Корнилия. И мы прочитали: явился ангел, чтобы укрепить его, чтобы сказать: Корнилий, не напрасно ты все это делаешь. Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Как прекрасно, когда он получил ответ. Когда он получил ответ. Я хотел бы напомнить еще несколько примеров, где мы читаем в 4 книге Царств, 20 главе, я напомню, 4 книга Царств, 20 глава, здесь с 3 стиха я прочитаю. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих, и заплакал Езекия сильно». Вот мы видим еще одну просьбу, еще одну искреннюю из сердца молитву, где когда Езекии сказали, что ты не выздоровеешь, ты умрешь, сделай завещание дому твоему. И тогда он говорит: Господи, вспомни, что я ходил пред тобою с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно. И не напрасно, не напрасно все он это делал в жизни своей. Всегда молился Богу, с преданным сердцем ходил перед Ним, делал угодное Господу все. И Господь послал обратно и говорит: «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, в третий день пойдешь в Дом Божий». Как мы видим чудесно, сразу Езекия получил ответ. Почему? Потому что у него было чистое, преданное сердце, отданное Богу на служение. И он делал угодное пред Господом. И Господь услышал эту молитву. Эта молитва была не напрасна. Это не были лишь только слова, но это были дела его. Это и была его жизнь. Хочу также напомнить другой пример, где говорится в 1 книге Царств, 7 главе, с 8 стиха. «И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И взял Самуил одного ягненка от сосов и принес его во всесожжение Господу. И возвал Самуил к Господу об Израиле, и услышал его Господь». И мы дальше, читая эту историю, знаем, что израильтяне поражали филистимлян. Почему? Потому что они попросили: Самуил, не переставай взывать Господу, не переставай. И Самуил принес всесожжение Господу, чистого ягненка. И он не переставал обращаться к Господу, чтобы они могли побеждать, чтобы не было у них поражения. И они побеждали. Как чудесно, когда мы видим плоды нашей молитвы, когда мы видим ответы на нашу молитву. Дорогие братья и сестры, Христос сказал: просите, и дано будет вам. И в Евангелии от Луки, в 11 главе, Христос привел притчу о настойчивом друге, о том, который среди ночи явился к другу и настойчиво просил. Вот. И мы видим, что по неотступности тот встал и дал то, что он просил. Дорогие братья и сестры, а если это так в жизни случается, то не должны мы остывать в наших молитвах и всегда обращаться к Господу с нашими нуждами, с нашим прошением, с благодарением, и Господь в свое время подаст ответ. В свое время Он скажет: услышана молитва твоя, и вот тебе просимое твое. Пусть не сразу, как мы хотим, чтобы мы вот именно тогда получили. Нет, Господь знает, когда это сделать и когда нам дать просимое. И, дорогие братья и сестры, мы читаем в послании к Колоссянам, 4 главе, апостол Павел пишет, говорит: будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Как еще важно заметить, то, что когда мы молимся, когда мы просим что-то у Господа, не забывать эти слова: будьте постоянны в молитве. Мы это делаем. Мы постоянно просим: «Господи, пошли нам, дай нам, помоги нам». Но дальше апостол Павел говорит: «Бодрствуя в ней с благодарением». Не забывая о том, что всегда в молитве мы должны благодарить Господа. И прежде чем даже попросить Его, мы должны поблагодарить Господа за то, что мы имеем, за то, что Он нам уже дал, послал нам все необходимое для жизни и благочестия. А тогда мы должны благодарить и за то, что мы получим от Господа. Не забывать этого. Чтобы сердце наше было не только просящее, дай, дай и дай, но чтобы сердце было и благодарное. Как приятно, мы постоянно это видим, когда деткам дадут что-то, и родители учат, что нужно сказать, что нужно сказать, и дети забывают. И забывают дети сказать спасибо. Они лучше помнят «дай еще», но забывают сказать спасибо. Вот так часто и мы похожи на этих детей, которые забываем сказать благодарности слова Господу. Но мы просим: «Господи, дай вот это пошли, и дай, дай, и дай». Пусть Господь благословит нас в этом. И хотелось бы также напомнить дальше, в 10 главе, где мы не прочитали, здесь говорится о том, когда с 19 стиха: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: „Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их“». Дорогие братья и сестры, я хотел бы отметить еще то, что каков итог этого благословенного служения, которое записано здесь полностью в 10 главе. Мы ее дома прочитаем подробно, если будет время у нас. И вот когда мы, читая с первых стихов, мы видим, что Корнилий постоянно молился Господу. И также мы видим о том, что Петр зашел наверх на кровлю дома и также молился Господу. О чем эти говорят слова? Когда мы идем в Дом Божий, все мы, приходящие в Дом Божий, мы должны молиться вначале в доме своем, чтобы Господь благословил каждого из нас, чтобы Господь благословил проповедующих слово, поющих. И те, которые проповедуют, также должны молиться. Мы видим, что Корнилий молился, и молился Петр. И когда Петр пришел в дом Корнилия, когда он начал проповедовать, то в конце мы читаем 44 стих: «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Мы видим работу Духа Святого. Тогда, когда сердца преисполнены этой любовью, благодарностью Господа, когда эти сердца молятся, как проповедник, так и слушатель. И мы видим, когда Петр пришел, начал проповедовать, Дух Святой сошел на всех слушавших. И мы бы хотели, чтобы и в этом служении Дух Святой прошел по рядам, и чтобы наполнил каждое сердце. От этого не только зависит проповедь, не только зависит состояние хора, пение хора. Нет, от этого зависит каждое наше сердце. Когда мы идем в Дом Божий, как хор поет, мы должны наблюдать за ногой своей, должны наблюдать за сердцем своим, чтобы, придя сюда, мы приготовили свое сердце, молитвенно отнеслись к этим словам Божьим. И пусть Господь благословит нас, чтобы, прочитав дома еще эту 10 главу, мы могли помнить о том, в каком состоянии был Корнилий, что он делал для народа своего, что мы можем сделать для ближних своих, творивших много милостыни и всегда молившихся Богу. И помнить о том, что мы всегда должны молиться и быть настойчивы, постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Пусть Господь благословит эти слова, чтобы, прочитав эту главу дома, мы могли поразмыслить еще глубже над ней и принять в свое сердце. Аминь. Будем молиться.